классической литературы.
Пришло время на веки, сразу запрещено.
Русская классическая литература заявила о себе в веке 19-м. В это время был сформирован русский литературный язык. В это время жил поэтические литернации и основоположник русского литературного языка Пушкин. В это время сформировались, в общем-то, все литературные жанры в своем классическом, в своем вершинном проявлении. И были заявлены основные художественные и социальные идеи. Она заявила о себе в контексте реализма. Главный художественный метод русской классики – реализм. Те, кто постарше, помнят, в течение долгого времени у нас реализм был фактически единственно правильным методом. Или возьму, что ли?
Так, нормально. Да, а дальше не обложь.
Просто замечательно.
Итак, как было отмечено, реализм в течение долгого времени был фактически единственно правильным методом, так декларировалось. Высшая его форма – реализм социалистический. А то, что не соответствует реализму, либо подготовительный этап на пути его формирования, либо так называемая реакция. Понятие «реакция» вам знакомо? Ну, те, кто постарше, еще, наверное, запомнили. Да. Реакция – это то, что против прогресса, что мешает прогрессу. Но реакция – это прежде всего протест, неприятие чего-либо и поиск этому альтернативы. Реакция может быть и по отношению к явлениям негативным. А может быть просто формой поиска чего-либо нового. Это мы с вами увидим, обращаясь к проблематике нашего курса. Но так или иначе, вершинные произведения русской классики были созданы в реализме. Но при этом очень большое значение имели романтизм и сентиментализм. Это течение начала 19 века, рубежа 18-19 веков. Как я говорю, успевал... Нормально для вас? Хорошо. Романтизм и сентимент... Прежде всего, русская литература заявила себе в контексте реализма ее вершинные произведения, так нормально, были созданы в контексте реализма, но при этом очень значимы были романтизм и сентиментализм. Это течение рубежа 18-19 веков. Все наши классики первой половины 19 века, будь то Пушкин, будь то Лермонтов, будь то Гоголь, в начале своего творчества отдали дань романтизму. Начали они с традиции романтизма, с метода романтизма. И зачем уже обратились к реализму? большое значение имел и сентиментализм. Выделим также ряд типологических особенностей русской классической литературы. Во-первых, достижения русской классической литературы, ее вершины и свершения, это в том числе преодоление культурного разлома, произошедшего после петровских реформ. Ну, я думаю, более-менее себе представляете, в чем тут дело до Петра Первого и, в общем, и даже ранее, до 17 века, процессы начались в 17 веке, русская культура была более-менее единой, развивалась прежде всего в контексте культуры христианской, христианства в варианте православия и с очень большой примесью традиций язычества. Но в веке 17 это началось, а затем уже апогея достигла в веке 18 благодаря деятельности Петра Первого. Произошел процесс секуляризации. Знаете такое понятие секуляризация? Зафиксируйте себе, вы будете с ним встречаться и по другим дисциплинам. Секуляризация. Давай на доске напишу.
Духовное начало христианское.
Да, формы европейские, это соединение форм европейской культуры, западной культуры с православным духовным началом, допетровским, которое сформировалось еще до Петра. Синтез, соединение этих двух начал. Мы потом более детально увидим, как это проявлялось. За это, что в связи с этим следует отметить? Русская литература духовна, русская классическая литература, для нее духовное начало очень значимо, оно основополагающее. Духовное начало в широком понимании. Не в узко-религиозном, не в узко-церковном, а в широком. Проблема духовной жизни. Отсюда же идет религиозность, проблемы религиозной мысли, пусть и не в канонической, не канонически выраженной, для нее очень значимы, проблемы веры и разума, проблемы поиска некоего идеального начала. Духовность идет вместе с религиозностью. Затем русская литература, русская классика социально. Она отзывается на болезненные социальные проблемы. Ну хотя бы выделим два сквозных типа героя русской реалистической прозы. Это усвоить нужно. Маленький человек и лишний человек. Да, не то ли, это у всех. Это сквозные типы героя русской классики. Маленький человек и лишний человек. И здесь одинаково выделяются и духовные составляющие, и проблемы в духовной, и внутренней жизни. И как их какого-то внутреннего поиска, и при этом выделяются и свои проблемы социальные, благодаря которым они стали таковыми. Это понятно? Но вы люди взрослые, в общем, имеете какой-то опыт образования, опыт жизни в целом, что даже более важно. Также надо выделить исходящее отсюда правдоискательство русской классической литературы. Следование неким высшим идеалам. Это, как вы видите, все основные принципы выходят один из другого. Герой находится в поиске. Идеал, примитивные идеалы простой, счастливой жизни для него неприемлемы. Он ищет некой высшей правды. В большей или меньшей степени. Это основные типологические черты, основные принципы русской классической литературы. Это понятно?
Да.
Она духовна, она социальна, она философична. Да, нужно так. Философичность из духовности, в общем-то, из духовности по-своему вытекает и философичность. У вас философия есть уже?
Нет.
Кстати, выделю, это вам пригодится и для нашего курса, и вообще. Основные проблемы философии. Онтология, гносеология, аксиология. Или по-русски бытие. Извините. Основные проблемы философии. Ладно, будем без терминов, скажем по-русски. Бытие. Познание ценности. Бытие, познание ценности. Это основные проблемы. философии. И эти проблемы для русской классики, для русской классической литературы XIX века являются основополагающими. Поняли, в чем ее философичность? Итак, духовность, философичность, социальность, правдоискательство. Принципы, в общем-то, вытекают один из другого. И духовное содержание, так или иначе, но связано с началом христианским. Пусть даже и когда писатель выступает с его критикой. Это поняли более-менее? Мы обратимся уже к истории развития русской классической литературы. 18 век прошел под флагом классицизма. Главное художественное течение, главный художественный стиль – классицизм. Слышали когда-нибудь? Классицизм в переводе с латинского образцовый, классика это образец. Почему русская литература 19 века классическая? Она эталонна, тогда были заданы образцы. Как сказал один из исследователей, русская классика, русская классическая литература скульптурна. Тогда как 20 век музыкален. Итак, классицизм века 18-го. Почему образцовый? Потому что было следование образцам античной культуры. Вы что, оглохните? Культуры Древней Греции, Древнего Рима. Во всех видах искусства и в том числе в литературе. Тогда имели место быть основные жанры, идущие от античной классики, основные сюжеты, связанные либо с мифологией, либо с первыми лицами, с крупнейшими фигурами реальной жизни, но опять же, они воспевались в традициях античных. Функционировала поэзия, поэзии жанры оды, ода – хвалебная песнь, жанры поэмы исторической, также драматургия антиклассическая драматургия, полное следование классическим античным образцам. Но, кстати, классическая драма во многом в основе и драмы современной. Но хотя бы изменения и произошли. Поняли, что такое классицизм? Это следование античным образцам, монументальность, выверенность, четкость форм, сюжеты, связанные либо с античной мифологией, либо с крупнейшими деятелями недавней истории, но опять же, их воспевание в традициях античных, античные литературные стили, античные приемы, но при этом античная литература достаточно условна. Характеры и образы достаточно схематичны, сюжет также достаточно схематичен. Это понятно? К началу 19 века началась реакция, в том смысле, который я вам выделил. 19 века началась реакция. на классицизм. Люди уже от классицизма устали. И захотелось альтернативы. Захотелось чего-то другого, чего-то более живого и человечного. Чего-то более яркого и увлекающего. Но при этом доступного. Это и благодаря и появились такие явления, как романтизм и сентиментализм. Что такое романтизм? У вас, например, что при слове романтика, романтизм в сознании возникает? Мечта, что-то нереальное. А у кого уж... Правильно, правильно, молодцы. Казалось бы, уж куда можно быть менее... Что может быть менее реальное, чем классицизм? Но при этом, чем, что у романтизма? Правильно, было правильно сказано. Сопоставлениями мир реальный и мир идеальный. Мир идеальный, мир более высокий, более активный по-своему, исполненный, таинственности исполненный, высокого и при этом фантастического начала, противопоставлен миру реальному. Это основной, пожалуй, один из основных принципов романтизма. Щелкунчика все знают?
Да.
Гофман – это немецкий романтик. И в чем основа сюжета, если помните? Да, в семье. В доме немецкого врача оживают рождественские игрушки, подаренные детям. И уводят своих маленьких хозяев в сказочный мир. И этот мир, мир сказки сочетается. Мир сказки, мир реальности. И что изображает романтизм? В чем его альтернатива классицизму? В общем-то он обращается к тому, что близко всем. Да, в общем, к тому, что может быть в реальности. Но при этом это, скажем так, крайние формы реальности. Не сухая, тусклая, обыденная реальность, а в реальность привнесена фантастика, сказка. Привнесено что-то очень яркое и эффектное. Романтики более всего ценили мир природы и мир фольклора. Здесь они эту альтернативу и изыскивали. Встану подальше, а то, может, я думаю, по ушам тебе с этим вреда, или ничего.
Да,
пожалуйста. Да, природа и фольклор. Это то, где романтики находили, видели свой высокий мир. С одной стороны, в общем-то, это связано с реальностью. Это много более реально, чем античная мифология, чем какие-то современные цари и герои. Но при этом это здесь в реальности выделяется сверхреальность. Иррреальность. Выделяется что-то таинственное, искаемое и яркое. Это понятно более-менее? Романтический герой реальности противостоит по-своему. Он более ярок, более силен, более индивидуальный. Сентиментализм. Кстати, что у вас в сознании возникает при слове сентиментальное?
Чувство.
Правильно. Сентиментализм обращался к простым чувствам простых людей. Представители сентиментализма описывали, в общем-то, и нашу реальность, ну не нашу, конечно, О нас тогда никто и не помышлял, наших там пра-пра-пра-пра. Но выделяли здесь не грязь, не проблемы и пороки, в концентрированном, в бичущем, в жестком варианте, а выделяли что-то простое и доброе. Выделяли чувство, сначала чувственное. Сентиментарий, автор сентиментализма описывает реальный мир, но сквозь воспроизводит его сквозь призму своих высоких чувств. Это понятно? Вот эта схема. Реальный мир, но сквозь призму высоких чувств автора. Чем примечательна русская литература и в целом русская культура? Если в Европе это все шло более-менее постепенно, то в Россию это пришло, не все эти стили, все эти направления, все эти течения пришли несколько позже, чем это зародилось в Европе, но заявили о себе более быстро. И пришло это в одном контексте. Еще продолжал функционировать и по-своему развиваться классицизм, но при этом уже заявил о себе сентиментализм, заявил о себе романтизм, и уже были задатки реализма. Таким образом, поняли? Это принцип русской культуры, развития русского искусства. И на рубеже 18-19 веков, и позднее история по-своему повторилась на рубеже 19-20 веков, когда вновь был каскад множества художественных направлений. Пришло это из Европы, пришло позднее, чем сформировалось в Европе, но усвоилось много быстрее и шло все одновременно, тогда как в Европе эти стили были постепенны. А брать, скажем, несколько слов о русском сентиментализме и русском романтизме. Основоположник русского сентиментализма Николай Михайлович Карамзин. Годы жизни. 1766-1826. Его главные произведения здесь... Извините. Главные произведения Карамзина, где он, в общем-то, и выделил, и сформировал русский сентиментализм, «Письма русского путешественника». Это эпистолярный жанр. Знаете такое понятие? Это жанр письма. Который... «Письма русского путешественника». Все усвоили? Это главные произведения Карамзина, его художественные произведения. Он также был историком, слышали, наверное, все, по крайней мере, о его истории государства российского. И занимался художественной исторической прозой. Но при этом есть у него произведения, связанные с современностью, где он и заявил о русском сентиментализме. Это «Письма русского путешественника», «Эпистолярный жанр». «Эпистолярный жанр» — это жанр письма. В художественной прозе он используется очень активно. И второе произведение, может, знаете.
«Бедная Лиза».
Правильно, «Бедная Лиза». Да, правильно. Но это история, это историко-художественная проза. А «Бедная Лиза» — это современность. Современная автору действительность. Хотя сюжет вам известен, все-таки скажем несколько слов. Это принципиально для русской классики XIX века. Для русской реалистической прозы. Сюжет очень простой. Бедная девушка Лиза, она или крестьянка, или мещанка, живет с матерью в хижине. Кстати, вот эта самая хижина и отсутствие четкой социальной градации возмутили позднее Николая Добролюбова. Помните со школы это имя?
Конечно.
Ну, те, кто постарше, помнят, как несчастных детей заставляли литературу воспринимать так же, как ее воспринял тот же Добролюбов. Он умер в 27 лет, не смог преодолеть еще юношеского максимализма. Стоял на позициях весьма радикально. Но мы чуть позже скажем, это одно из направлений русской критики. И чем примечательно отношение Добролюбова к литературе минувшей, бывшей до него. Он ее разложил по полочкам. В большей или меньшей степени, но всем к тому времени уже умершим досталось на орехи. Кого-то он не спроверг полностью. У кого-то выделил что-то позитивное. Таким образом, было и с Карамзиным. Главное для Добролюбова — это народность и социальность. Карамзин, казалось бы, кое-что сделал. Все-таки изобразил простой быт простых людей. Но Добролюбов не мог ему простить, что этот быт лишен конкретности. Откуда тут хижина? И не поймешь, кто такая Лиза, крестьянка или мещанка. И что уж больно слащаво. Этого Добролюбов к тому времени умершему уже давно Карамзину простить не мог. Но что, действительно, герой достаточно условный, Лиза, бедная девушка, которая живет с матерью в хижине, Эраст, богатый юноша. Они друг друга полюбили, они сблизились. Потом Эраст ушел на войну, но на войне умудрился промотать все свое имущество и вынужден был жениться на девушке из богатой семьи. Лиза с горя утопилась.
Пашку.
Все очень просто. Но при этом, в чем заслуга Карамзина? Показан простой быт простых людей, простая история из жизни простых людей, однако же она драматична и даже трагична. Простые люди тоже живут, они что-то чувствуют, и даже в их жизни могут происходить трагические события. И при этом сентиментализм здесь сочувствие, здесь слезы, но сквозной тип героя русской классики – маленький человек, который, в общем-то, достоин сочувствия. И по-своему маленький человек берет свое начало в бедной Лизе, хотя и традиционно выделяет, что маленький человек вышел из гоголевской шинели. Слышали, возможно, такую мысль, что вся русская литература из гоголевской шинели. Но при этом маленький человек в чем-то берет начало и в сентиментализме. Также другой его исток – это агиография. Это жанр литературы православной, христианской, агиография. Г-А-Г-И.
А география, геология, житие. Агиография.